У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свободы» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – заместитель председателя Думского комитета по культуре Елена Дропека. Здравствуйте, Елена Григорьевна. Журналист Евгений Киселев приедет к нам попозже. Он в пробке, но у тебя все в пробках стоят. И первый заместитель главного редактора журнала «Forbes» Кирилл Вишнепольский. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – истоки агрессии. Агрессия и агрессивность. Почему все-таки ее так много в нашей стране? Да вообще, почему ее так много у человека? Как с этим бороться, если можно с этим бороться? И ваше тоже соображение, по наши дорогие радиослушатели, по этому поводу. А звонить нам, вы знаете, можно по прямому телефону, значит, это телефон 8-800-222-12, напомню, это бесплатный звонок. Можно также нам писать на наш пейджер в Москве 96143, а в Санкт-Петербурге 7-40-49-40, абонент радио «Свобода». Ну вот, значит, агрессивность. Действительно, наша страна сейчас зашкаливает в отношении агрессивности. А вот совсем не так давно, в середине XIX века, злостный враг России, маркиз де Кюстин, отмечал, что русские люди гораздо более вежливы, чем французы. И вообще нравы мягкие. Ну да, государство плохое, царизм, авторитаризм и все прочее, но люди его поражали как в дворянском обществе, так и в крестьянском обществе, какой-то мягкостью, какой-то такой добротой. Я вот сейчас заметил, что, ну вот мы были в Италии всей семьей месяц в марте, и вы знаете, Елена Григорьевна, у нас дочка есть, значит, ей 1 год и 9 месяцев, там все ей улыбаются, там все там шарики дарят, и она тоже улыбается, а вот как прилетишь, вот ребенку меньше улыбаются, ну, а иногда и совсем не улыбаются, и не уступают места, и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже, видимо, социальное явление связано с агрессивностью. Когда нет агрессивности, то радуешься ребенку, а когда как-то внутри, ну, тесно, душно, неприятно, неуютно, то, ну, это, может быть, в этом наша российская агрессивность, что нам тошно, душно, неприятно, неуютно. Лена Григорьевна, как вы считаете?
Я считаю, что вы отчасти правы. Когда человек не может разрешить свои проблемы путем договора с другими людьми или как бы путем, ну, нормальным, да, то он начинает завоевывать свое жизненное пространство, какие-то удобства, и возникает такая вот взаимная агрессия. Ну, вот в час пик в метро никогда не ездили, когда все лезут.
Ну, конечно, не ездили.
Кто влез, кто сильный, тот успел, тот успел на работу, понимаете, он отвоевывает свое пространство жизненное. И чем благополучнее мы живем, тем, так сказать, свободнее пространство вокруг нас, тем мы с вами добрее. У нас нет необходимости завоевывать. А то, что касается там 19 века, ну, я не знаю, кого видел
маркиз де Кюстин.
Маркиз де Кюстин. Хотя, наверное, вот фотографии, и когда смотришь старые фотографии, даже вот времен Первой мировой войны, там какие-то лица одухотворенные. Все-таки православная наша вера, которую несли воины даже, да, освободить страну свою, так сказать, взаимоотношения какие-то построенные на каком-то божеском таком договоре, да, не гражданском, а именно вот таком. Наверное, это тоже отражалось. Вот слом понятия греха, что ли, какого-то, который произошел у нас, он озлобил народ. Но история у нас не слишком сладкая, если честно. Мы прошли через бесконечные войны и несправедливости. Вот даже я, наверное, не права, может быть, я зря сказала про войны, потому что освободительные войны, войны справедливые, они делают людей сильнее и добрее. А от того, что нам достался вот такой тяжелый век несправедливостей, наверное, это озлобило народ.
Давайте послушаем мою тезку из Москвы, Виктора. Виктора, что вы считаете насчет агрессии?
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ну вот я вообще считаю, агрессия, это, конечно, признак слабости. Прежде всего, психологическая, наверное. когда человек вот как бы прогнозирует, что для него какая-то опасность или на него что ли могут каким-то образом, так сказать, напасть, ущемить, это его некая превентивная реакция обычно бывает. Вот не случайно, скажем, сильные обычно люди такие, они, как правило, такие добродушные, то есть они более спокойные. Вот, по-моему, это признак слабости.
Понятно, Виктор. Спасибо за ваше мнение. Кирилл, вот скажите, пожалуйста, можно ли тут во всем согласиться с Виктором? Ведь можно тогда сказать, что, например, гитлеровская агрессия, да, в конце 30-х годов, это же не был признак слабого человека. Они хотели что-то отвоевать и, в общем, настаивали на этом. Вообще, если взять историю войн, то не всегда слабый человек выступает в форме агрессора.
Как вы считаете? Как раз, если говорить про Гитлера, то агрессия 30-х годов со стороны гитлеровской Германии — это прямое следствие веймарского мира.
Да.
То есть Германия была унижена, Германия десяток лет пролежала в руинах и была слабой, обиженной. Ну, знаете, как если зайца загнать в угол, он в какой-то момент ляжет на спину и начнет бить вот своими сильными ногами. То есть нельзя загонять слабого в угол, нельзя доводить человека до отчаяния. Если человек доведен до отчаяния, агрессия, она появляется инстинктивно. Это животное чувство. Агрессия — животное чувство. Так что тут я где-то, наверное, согласен с нашим слушателем Виктором. Другое дело, что у агрессии, как у любого большого явления, наверное, сотни разных причин.
Это правда. А вот смотрите, мы перед самым началом передачи вы говорили о европейском договоре, как бы в общественном договоре. А что же тот договор, который давал возможность людям быть не агрессивными, потому что они знали, что если я буду агрессивным по отношению к вам, Кирилл, то вы по отношению ко мне тоже станете агрессивным. А почему у нас так не сложилось?
Скорее даже наоборот. Скорее, человеку удобно жить в известных ему обстоятельствах и в какой-то привычной конструкции, которая была и до него, и будет после него. Что же касается европейского так называемого договорного сознания, то оно складывалось, начиная, наверное, с 6-7 века нашей эры, с системы феодальных отношений, когда мелкие земельные собственники обещал крупному земельному собственнику, если что, пойти за ним, например, на войну, но крупный его будет защищать в других каких-то обстоятельствах. И эта лесенка, когда один другому должен, но тот его защищает, она простиралась до императора. То есть система власти, она опиралась не на силу, а на договор и всеобщее доверие.
И тоже на интересы,
конечно,
которые были выгодны всем.
Доверие, оно вкладывается на наличие некоторых общих интересов. В России же изначально, начиная с Рюрика, всегда была монархической страной, страной, скажем так, вертикали власти, где правила устанавливал один человек, и народ не принимал участия в формировании этих правил. И когда неожиданно вдруг, например, этот один человек или этот один центр власти исчезал, возникала ситуация безвластия и драки. Ну, вспомните ситуацию смутных лет, когда вдруг исчезал какой-то центр силы и центр распределения правил, а слабые люди, не имеющие привычки жить самостоятельно.
Они начинают... В 90-х годах что-то подобное
да,
было.
Совершенно так же, да.
То есть, когда отсутствует некоторый центр власти в России, исторически начинается смута, потому что никто не знает, как себя вести, никто никому не доверяет, никто не понимает своего места в этой жизни, никто не понимает, как ему себя вести. И главное, никто никому не доверяет.
Вот еще надо будет подумать о том, как это можно исправить, если возможно ли это исправить. Об этом мы поговорим чуть позже, мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Рафеев. Еще раз всем пламенный мой привет. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Думского комитета по культуре Елена Дропека. Кстати, скажу, что слушатели тут меня забросали письмами. Радуюсь, что мы однажды встретились с ней в эфире у Соловьева. Вы говорили, что гениальная актриса, целиком присоединяюсь к этому мнению. Только что вошел Евгений Киселев, вы его тоже знаете, это замечательный журналист. И у нас в гостях первый заместитель главного редактора журнала «Форбс» Кирилл Вишнепольский. Тема нашей передачи, Жень, как ты, наверное, знаешь, история и истоки агрессии, агрессия и агрессивность. Мы говорили о том, что в Европе, начиная с VI века, возникли такие договорные отношения, когда агрессия вроде была бы излишней, да, как-то умели договариваться. У нас же таких отношений не возникло, хотя, с другой стороны, мы уже говорили с Еленой Григорьевной, вроде бы в XIX веке, даже в начале XX века, вообще такой фотографии русских людей, вообще сама атмосфера русской жизни была в достаточной степени теплой и малоагрессивной. Ты согласен с этими положениями, которые мы тут разрабатываем?
Ну, вы знаете, я не первый раз это говорю, но скажу еще раз. Когда глядишь на фотографии, даже не второй половины XIX века, на фотографии начала XX века, поражаешься одухотворенности
лиц, точно самое говорила Елена,
которые на них запечатлены. И вот трудно себе представить, что вот эти снимки, сделанные в 1913 году, в тот год, когда Россия в обстановке высокого духовного подъема и единения государя-императора и его верноподданных граждан праздновала 300-летие династии Романовых, оппозиция была вся разогнана, что называется, доживала свой век где-то на берегах Женевского озера и предполагала, что, наверное, уже революция произойдет не на их веку.
Как писал Ленин в 16-м году, действительно.
Да, когда был колоссальный подъем экономики, сельского хозяйства, когда Европа кормилась в значительной степени за счет экспорта российского зерна и других видов продовольствия, когда были искусство, науки, а еще тоже на подъеме, искусство, чего там только не было. Да?
Серебряный
век. Представить себе тогда, господа мои хорошие, граждане, товарищи, вот представьте себе, мы в 13-м году живем, да, и кто-нибудь нам говорит, а вы знаете, через 5 лет вот, все вы здесь кровью умоетесь, и пойдет брат на брата, и будет гражданская война, и миллионы людей побегут из этой страны, там, штурмуя пароходы. Вот.
Вот
такая интересная штука.
Откуда
берется? Откуда, не знаю.
Вот посмотри.
Откуда, не знаю. Но вот я сейчас слушал по другой конкурирующей радиостанции «Эхо Москвы», продираясь сквозь московские пробки сюда на «Свободу», слушал радиорепортаж с Пушкинской площади, где, в отличие от марша несогласных, разрешили митинги каких-то фашистов. Я там не могу воспроизвести по памяти название этих организаций, но вот там движение против нелегальной эмиграции, в частности. И там такая агрессия, она просто через динамики, через микрофон просто бьет, страшно становится. Это чистые фашисты. Это чистые фашисты, которые не будут потом разбираться, кем были, вот мы все с вами, каких мы убеждений придерживались, левых, правых, центристских.
Это правда.
Это страшно.
Это правда. Давайте послушаем Михаила из Москвы.
Михаил, я приветствую уважаемую аудиторию около передатчиков и слушающих. Я себе позволю возразить.
Давайте.
Это типичная точка зрения вот предыдущего выступавшего, когда, не видя будущего, выставляют в качестве будущего идеализированное прошлое. Чехов, который хорошо знал умонастроение, говорил, что когда с русским человеком говоришь об обыденных вещах, это прекраснейший человек, но только заговори о высоком, как что в нем просыпается. Теперь моя попытка ответить на то, что надо сделать, вначале с общечеловеческой точки зрения. Значит, центр страха сидит в самом древнем рептильном мозгу. Он не только центр страха, он центр агрессии. это две ипостаси одного проявления. Когда сил мало перед превосходящим, то это страх. Когда сил много, то это агрессия. Она свойственна рептильному мозгу, общему у крокодилов, у змей и у человека. Значит, посмотрите, как мы себя ведем. Высшие достижения 20 века – это оружие. Причем животные стремятся захватить побольший участок и вступают в смертельную схватку с теми, кто на него посягает. Они делают клыками и когтями, а мы делаем это ракетами. То есть мы самое опасное зверье, потому что животные инстинкты мы реализуем своим интеллектом, то есть изощренными человеческими способами. И более того, уже понимая, что это противоречит заповедям, мы, согласно Фрейду, рационализуем, то есть объясняем высокими словесами наши низкие инстинкты.
Понятно, Михаил. Спасибо вам большое. Я хочу обратить внимание, Михаил, просто хочу обратить внимание наших гостей в студии, какие у нас замечательные слушатели. Вот действительно сравнил нас с крокодилами, и в то же время все слушали с большим удовольствием. И это и тонко, я имею в виду, не сравнение, а то, что вы сказали.
Хотят свою ученость показать, поэтому говорят о непонятном. Я бы так сказал.
Да, конечно, конечно.
Что, может быть, частично какая-то правда есть в том, что сказал наш слушатель. Но именно поэтому человечество выработало защитный механизм, оно создало культуру. Культуру, которая стала через духовность воздействовать на сознание не только отдельного человека, но и целых народов. И вот эта культура через взаимопроникновение культур стала цивилизовать нас, то есть учить нас, как подавлять вот эти наши первичные, так сказать, хомо, да, эти самые звериные потребности, учить нас договариваться и решать проблемы не путем агрессии, не путем убийства, а путем, так сказать, как вы говорите, договора. Но в защиту России я бы хотела сказать, что французы, такие цивилизованные, договорные, уничтожили таким 1 200 000 аристократов после Французской революции, придумали гильотину. Понимаете, цивилизованные немцы перемалывали в концлагерях целые нации. То есть это, так сказать, такая общемировая проблема, может быть,
общечеловеческая
проблема, но чем выше культура поднимается, тем мы, так сказать, умели обходим вот эти вот страшные периоды, поэтому человечество придумало Лигу наций, потом придумало Организацию Объединенных Наций, и вот сегодня мы стоим на пороге страшных событий, когда Организация Объединенных Наций фактически перестала регулировать многие процессы, когда американцы, так сказать, наплевали на международные договора, и мир катится вообще страшно к религиозным войнам, к войнам, которые как бы объясняются религиозными причинами. Вот, а религиозная агрессия, она, по-моему, самая страшная.
Да,
это вот то, что, если, о чем вы говорили, против инородцев, против,
так сказать, другой крови.
Это национальная агрессия.
Это и национальная,
там
и конфессиональная.
Известный вам, наверное, человек, депутат от ЛДПР, такой вот очень громкоголосый.
Митрофанов, что ли?
Не-не-не, господи, Митрофанов, вот это там цивилизовавшийся ЛДПРовец, давно уже цивилизовавшийся ЛДПРовец, нет.
Вот сейчас, вот на.
Вот сейчас, который громко призывал к тому, чтобы отменить статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за разжигание национальной розни. Мы будем разжигать национальную розни, кричал он аж прямо через микрофон.
Ну, у него депутатская неприкосновенность, а то бы можно было и его сейчас.
За такие призывы. И это разрешается на Пушкинской площади.
И можно ставить вопрос. Просто снятие с него неприкосновенности.
На Пушкинской, под охраной ОМОНа, заметьте.
Вы знаете, что эта проблема, я думаю, что это попытка перевести социальные проблемы сегодняшнего дня в национальные. То есть, как бы поставить ложную цель.
Ну, найти врага.
Найти врага,
даже,
да.
Согласитесь, что социальные проблемы, национальные проблемы, религиозные проблемы, там, неважно, какие проблемы, но проблемы, которые накапливаются в обществе, они и порождают в агрессию в тех слоях, которые от этих проблем страдают.
Конечно, мы об этом уже говорили в нашей передаче в начале. Да. И вот наша задача, я так думаю, интеллигенции, да, найти варианты решения, а проблема власти канализовать вот эту, так сказать, энергию в созидательное русло ее как-то превратить.
Вот вы знаете, я хотел бы что рассказать. Вот, я столкнулся с тем, что есть молодые люди, которые не живут в центре Москвы, не бывают там и не знают каких-то вот вещей совершенно простых. Например, где находится Пушкинская площадь? Вот моя жена взяла себе помощницу, ну, секретаря в телевизионную компанию маленькую, в которой она работает, собственная вот продюсерская фирма у нее. Она там делает несколько программ для разных каналов. И нужно было просто вот девочке сказать, привези вот там что-то, передай кому-то вот на Пушкинской площади. Она говорит, Пушкинская площадь — это где? Она разводит руками и говорит, ну как, ты что, не знаешь, где Пушкинская площадь? Она говорит, а вы знаете, мы живем вот в пригороде, мы в центре не бываем. Центр Москвы не для нас, нам там делать нечего. Я подумал, боже мой, какой заряд вот этой вот социальной несправедливости, вот от чудовищного разрыва, который возникает в уровне жизни между там разными слоями общества, между вот Москвой, которая находится в пределах Садового кольца, и этими этих многомиллионных спальных районах вдоль МКАДа, что называется, рабочих пригородах, вот в каких-нибудь там городе железнодорожном, там в Балашихе, там в электроуглях, там и так далее, да? Какой же заряд там вот отрицательной энергии и той самой агрессии копится сейчас? Вот это, наверное, на самом деле сейчас одна из самых серьезных проблем.
И причем эта проблема, по-моему, плохо решается.
Да, но это классовые противоречия. Можно Карла Маркса задвинуть на дальнюю полку, но отменить законы, которые он открыл, невозможно. Они действительно существуют. И если сегодня власть не задумается об этом,
ровно
то мы можем столкнуться с пугачевским бунтом.
Поэтому я и заговорил о 13-м годе в самом начале. Потому что вот у нас сейчас на поверхности гламур и благополучие, а...
Ну, в Москве в основном, а то про всю Россию не скажем, да, но в Москве гламур и благополучие.
Знаете, судьбы династии, судьбы империи, судьбы правительств и военных переворотов решаются в столице, да. В Иране было так же. То же самое в Иране было, когда ударила исламская революция. Тегеран утопал в гламуре. Это была моя первая заграничная командировка, происходила на моих глазах. И вдруг вот эти вот массы, нищие окраины, под исламским еще знаменем там, поднялись и смели весь этот гламур.
Нам надо уже выходить на сводку новостей. Напомню слушателям, что сегодня в 21 час и в 2 часа ночи завтра слушайте повтор программы «Дорога свободы», которую ведет Кристина Горелик. На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас сегодня в гостях замечательная актриса Лена Дропека, журналист Евгений Киселев и первый заместитель главного редактора журнала «Форбс» Кирилл Вишнепольский. Мы продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных событиях. Академик Владимир Страхов уже неделю проводит голодовку. Член Российской академии наук, долгие годы бывший директором Института физики Земли, объявил голодовку в знак протеста против пренебрежительного отношения властей к проблемам науки. В Сыктывкаре правозащитники из общества «Мемориал» провели акцию протеста против разгона на недавних марше несогласных в Москве и Петербурге. Пикет прошел у здания ОМОН Республики Коми. Гарри Каспаров, один из организаторов марша несогласных, был допрошен сегодня в Пресненской прокуратуре Москвы. Он был вызван по поводу задержания 14 апреля во время марша. В пятницу Каспарова около 4 часов допрашивали в ФСБ. Служба безопасности Украины задержала 2 подозреваемых в убийстве российского бизнесмена Максима Курочкина. Подробности не сообщаются. 27 марта Курочкин был застрелен снайпером у здания суда в Киеве, где проходили слушания по возбужденному против него уголовному делу. Конституционный суд Украины, рассматривающий вопросы законности указа президента о роспуске Верховной Рады, объявил перерыв до понедельника. В пятницу президент Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович заявили, что нашли компромисс. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает власти Киргизии и оппозицию к диалогу для урегулирования политического кризиса в стране. Лидера оппозиционного объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Феликса Кулова допросили в Комитете национальной безопасности в качестве свидетеля по делу о массовых столкновениях в Бишкеке. В Ираке погибли американские и польские военнослужащие. Американский патрульный подорвался на мине в окрестностях Багдада. Польский военнослужащий погиб в провинции Дивания в центре Ирака. 14-я экспедиция Международной космической станции вернулась на Землю. Корабль «Союз» благополучно приземлился в Казахстане.
Радио «Свобода», мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Рафиев. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Думского комитета по культуре Елена Дропека, журналист Евгений Киселев и первый заместитель главного редактора журнала «Форбес» Кирилл Вишнепольский. Тема нашей передачи – агрессия и агрессивность. Звоните нам по телефону 8 800 222-12, бесплатный телефон, и пишите нам на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели нас забросали имейлами, и, значит, как это еще называется, на пейджер тоже нам пишут. Сергей Митрофанов из Москвы, источник агрессии, чувство собственной неполноценности. Об этом мы тоже еще не совсем говорили. А вот Михаил пишет мне из Москвы, меня перебили, а я хотел сказать, что делать. Что же делать, значит? Вместо того, чтобы набивать ум ребенка знаниями, чтобы дать ему хороший старт в карьере, нужно перевернуть систему образования, чтобы самые квалифицированные психологи и педагоги работали с молодыми семьями и дошколятами, прививая им высокие заповеди. Вот проблема только в том, Михаил, что наше общество так разрознено, что мы под высокими заповедями, каждый понимает что-то другое. И вот один будет прививать одни заповеди, другой другие. У нас и давно на проводе Сергей из Петербурга. Сергей, ваше мнение об агрессии? Добрый день.
Добрый день, вечер, уважаемые дамы и господа. Ну вот знаете, все-таки над нашей страной такой уникальный эксперимент произошел. Все-таки целый век вот это вот отрицательное, так сказать, отбор шел, начиная с 1905 года. Вы знаете, как вот на старинных этих парусных судах делали вот этих вот крысиных тигров, сажали в железную бочку крысы, и вот выживала вот такая самая, так сказать, подлая, самая агрессивная, пусть даже маленькая. Вот. А вот по поводу фотографий, фотографии, конечно, мне это пришлось как бы восстанавливать на компьютере несколько комплектов таких вот фото. Это школьные фото, ну, такой личные архивы. Две питерские школы и одна на левобережной Украине, там где-то в районе Макеевки.
Интересно. И что сменились лица, да, когда?
Вы знаете, они настолько поразительно, вот, ну, например, такие вот очень интеллигентные лица, и потом вот смотришь, какой-то уже 20-й год, те же самые лица, почти те же самые, одни и те же, но они уже какие-то оборванные, они в какой-то старой одежде, вот, а потом где-то вот начало 30-х, там просто исчезают некоторые лица и появляются какие-то такие маугли, и вот, а 36-й, 40-й год, там вообще какой-то очень, я не знаю, как описать даже это, и вот там, я спросил вот хозяина этих фотографий, он говорит, а все очень просто, говорит, это вот у нас вот эта уборщица преподавала и сторож школьный, потому что всех остальных отстреляли. Вот что у нас и произошло. А еще вот я хочу сказать, что единственное, что, конечно, может помочь, это вот спокойная жизнь, это двух-трех поколений, тогда как-то, может быть, постепенно, постепенно вот это может и восстановится.
Постепенно,
что-то.
Постепенно у нас газоны будут зеленые. Да. Спасибо, Сергей, за ваш развернутый ответ. Лена, Елена Григорьевна, скажите, пожалуйста, а по природе своей женщины более агрессивны, чем мужчины, или нет? Может, тогда женщин пустить к власти? Может, ей им дать возможность реально руководить страной?
Я надеюсь, мнение? Да, я надеюсь. Вообще, 21 век – это век пост, как бы, индустриальный, где уже мышечная сила и агрессия не играют такой роли. А, в всяком случае, в бизнесе, в производстве сейчас это интеллект. 35% как бы, стоимости продукта – это интеллектуальный продукт. И здесь женщины опережают даже мужчин. Ну, хочу вам сказать, что я в защиту, можно скажу, 20 века. Я расскажу о моей семье буквально два слова. Это совершенно такая рабоче-крестьянская семья. И вот у моей тети было 6 детей, у нее было 3 класса образования, а все 6 детей получили высшее образование. Значит, 2 старших погибли на фронте, они были танкистами. Потом, значит, один стал командиром полка летчиков, второй – главным инженером Калининградского военного порта. Дочка стала оперной певицей, она окончила консерваторию, а младший сын работал на Байконуре, запускал корабли. То есть для этой семьи, вот для нашей семьи, допустим, 20 век был веком образования, был пиетет перед образованием, перед духовной жизнью. И я просто знаю своих родственников, да, как они стремились к образованию, как они хотели, так сказать, самореализоваться, и сколько они затратили, так сказать, силы и добились все-таки этого. То есть, наверное, это неоднозначно то, что вы говорите, что у нас там всех отстреляли. Пришло как бы какое-то новая среда. А что сегодня происходит? Мы вытесняем бедных на окраины, да, мы лишаем их, так сказать, необходимого лекарств, лечения, там, образования, надежды на образование детей, да, надежда на покупку, допустим, в Москве квартиры, она стоит 200 тысяч долларов, да, любая квартира. Вот это вызывает агрессию. То есть вызывает агрессию несправедливость жизни. Человек 40 лет проработал и не заработал себе достойную старость.
Вот тут я совершенно согласен.
Это Кирилл говорит, да?
Да, да. Совершенно согласен с Еленой, потому как агрессия – это самый простой и, наверное, самый животный способ улучшить свою жизнь. Для того, чтобы канализировать эту агрессию, для того, чтобы снять агрессию в обществе, нужно предложить просто человеку другой способ улучшить свою жизнь. Нужны какие-то социальные лифты, потому что люди, которые живут сейчас в электроуглях, подростки 17 лет, они будут жить там до 67, если не придут с дрекольем на Красную площадь.
Совершенно.
Если же им предложить возможность получить образование, если показать, вот, парень, через 5 лет у тебя будет это, через 10 лет это, закончишь ты свою жизнь вот на этом социальном уровне, а если будешь хорошо работать, то вот на этом. Если при этом гарантировать вот этот проход по социальному лифту, вполне возможно, что агрессия будет направлена, эта энергия, она будет направлена на проход по этой социальной лестнице, а не на одномоментное выплескивание.
Агрессия в хорошем смысле, просто такой здоровый карьеризм.
Агрессия – это, наверное, всплеск энергии.
Говорят же, скажем, об агрессивном поведении какой-нибудь компании на рынках. То есть она осуществляет там некую…
Компания имеется,
экспансию,
имеется
там,
в виду бизнес-компанию, на бизнес рынке. Да. А то компания на рынке, тогда слушатели поймут, на Тишинском рынке.
Какая-то компания, не знаю, чем она занимается, ведет себя наступательно, предприимчиво.
Там, а у нас очень часто бывает...
Стараясь теснить своих конкурентов. Евгений, бывает агрессия, в общем,
да,
наверное.
По анекдоту, помните, когда солдат, ты кем там, он говорит, хочешь стать? Я хочу стать полковником. А генералом? Он говорит, нет, генералом я не стану, у генерала свой сын есть.
Нет, ну вот, на самом деле, вот это важная тема. Я коротко. Проблема с современной Россией в том, что на всех уровнях, от верхних до самых нижних, резко ограничилась социальная мобильность в вертикальном направлении. Это проблема, с которой сталкиваются там и в мире политики, там, и, скажем, в средствах массовой информации.
Очень точно говоришь.
В бизнесе. Вот посмотрите, сколько у нас правительств сменилось? 2. Да? Там мы ругаем ельцинское время, я даже не хочу сейчас вступать в эту дискуссию, да, но 90-е годы все-таки были годами колоссальной мобильности, когда делались карьеры, эти карьеры потом рушились, там сколачивались состояния, там, создавались целые новые отрасли индустрии. И вот начиналось это все сверху. Там Борис Николаевич любил тасовать правительство, любил там менять министров. А в этом было много плохого, но было и много хорошего, да? А у нас сейчас застой, потому что вот та команда, которая пришла с Владимиром Владимировичем Путиным к власти, вот его друзья по учебе в ЛГУ, затем его друзья по учебе в разведшколе, затем его друзья по службе в филиале представительства КГБ в ГДР в Дрездене, затем, значит, люди, с которыми он работал у Собчака в питерской мэрии, ну, и, наконец, значит, пятая категория – это кто с ним вместе состоят в дачном кооперативе «Озеро» под Питером. Вот, значит, пять категорий людей. Вот они, значит, быстренько там расстали друг друга по всем важным местам. И все. И вот эта ситуация, когда ничего не меняется на верхнем уровне, она начинает мгновенно там репродуцироваться на всех оставшихся. И в политике, и в бизнесе. И в средствах массовой информации.
Кирилл, а вот смотрите, нам Валерий Павлович из города Новочеркасска пишет, что агрессия – результат ненависти, на нем основаны все тоталитарные режимы, особенно фашизм и коммунизм, не будет их, не будет агрессора, американцы – санитары. Вот санитары-то санитары, а что случилось совсем недавно на Вирджинском политехническом институте? Как бы вы могли объяснить эту агрессию?
Ну, эта агрессия – это следствие простой душевной болезни, в общем. Но
казалось бы, достаточно благополучное общество.
Но здесь как раз спусковым крючком к этой агрессии послужило как раз социальное расслоение. Насколько я знаю, бедный корейский иммигрант, он просто завидовал людям, которые окружали его, людям, которые его дразнили, людям, которые жили гораздо лучше его и не стеснялись, во-первых, показывать этот свой жизненный уровень, а во-вторых, унижали его этим своим жизненным уровнем. Эта история, она смотрится как притча, потому что в России тоже есть некоторый класс людей, которые живут на показ. Вот возьмем недавнего генерального директора Норильского никеля Михаила Прохорова. Но ведь нелепо же ведет себя человек. Но когда за тобой 200 тысяч рабочих, а ты проводишь время на побережье, поливая девиц 300-евровым шампанским, это как-то неправильно. Вот я даже не могу сказать, почему это неправильно, но это неправильно. И когда этот человек говорит, что «а что, я отдыхаю на свои деньги», это и рождает агрессию. Я не помню, очень давно, по-моему, господин Лившиц сказал, что делиться надо. Угу. Взгляд, конечно, варварский, но верный. Ну, надо делиться, действительно. Потому что построить социальный лифт – это долго. А поделиться быстрее, наверное.
Давайте послушаем Владимира из Московской области. Да, насчет агрессии мы слушаем. Владимир.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Вот во время Великой Отечественной войны происходили чудовищные вещи со стороны агрессора. Но я хотел вам сказать маленький эпизод, который лично мой отец наблюдал.
Пожалуйста, расскажите.
На Украине. Значит, и в катакомбах немцы уничтожали партизан наших. И когда их оттуда выносили, мертвых, раненых, немцы отдавали честь. Вот как вы думаете, это отсутствие агрессии или это наличие чего-либо? И еще маленький вопросик к интеллигенции, которую представляет там Елена Дропека.
Да.
Вот судьбой обиженного народа, обнищавшего, она занимается только в рабочее время. Все, спасибо.
Нет, в рабочее, я думаю,
что... У меня не бывает ни рабочего времени. Депутат – это круглосуточное состояние.
Вообще хороший звонок. А что касается чести, в смысле отдачи чести, немцы отдавали убитым честь. Я, честно говоря, если бывает, были такие истории, то они были редкие. В общем, там агрессия-то была...
Я думаю, это легенда.
В нашей стране по отношению к нашему населению чудовищно. Вообще, знаете, я совсем недавно почитал новую книгу о битве под Москвой. Эндрю Нагорский, он у нас в России работал корреспондентом Newsweek, а потом сейчас уехал, написал. Я все-таки впервые там в жизни узнал подробно о том, что Гитлер хотел сделать в России. И это, конечно, сразу. Он хотел заселить немецкими фермерами, а все должны были рабами. Причем граница должна была проходить 300 километров за Уралом. Там должна была быть стена. И, конечно, когда мы даже в те страшные моменты, когда нам кажется, как казалось когда-то Смердякову из «Братьев Карамазова» пришли бы, завоевали, может, спасли нас от каких-то бед, мы должны знать, что в тот раз, в общем, нам ничего не светило, кроме вымирания и расстрелов. И я думаю, что касается чести, это...
Ну, вы знаете, я вам так скажу, что...
Вы правильно сказали, это легенда.
С интересом читаем книги, которые стали появляться в последнее время. Слушаю, вот есть, уж простите меня, что я говорю об этом по радио «Свобода», на «Эхе Москвы» есть, на мой взгляд, очень интересная передача об истории Второй мировой войны, которая по понедельникам ее ведут Дмитрий Захаров, бывший знаменитый ведущий «Взгляда», и Виталий Дымарский. Там как бы очень много нового добавляется просто в нашем знании о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне. Конечно, были, я не хочу сказать, да, вот была гитлеровская агрессия, но очень много нюансов, эпизодов, тонкостей того, что в действительности происходило в войне, мы узнаем только сейчас. Потому что гитлеровская армия, вермахт была неоднородна. Там были генералы, офицеры, которые служили не Гитлеру, а Германии. Были генералы и офицеры, которые просто ненавидели Гитлера, которые презирали нацистов. Не случайно потом в 1944 году был заговор генералов.
Да нет, не случайно Гудрианова убрали. Вообще.
Гитлер, и да, очень многое зависело, знаете, вот если там на каком-то конкретном участке фронта какой-то там частью, полком, дивизии командовал такой вот прусский дворянин, который служил уже много столетий там, Великой Германии, да, угу, и который плевал иногда на приказы фюрера. Он действительно мог там брать под козырек, и я не первый раз слышу такую историю. Угу. И, по-моему, у Бориса Васильева описывается эпизод, когда последний защитник Брестскому, последнему защитнику Брестской крепости, который выходит, там немецкие офицеры отдают честь.
Мне кажется, что мы так зря вот ушли как бы в военную историю. Во время войны наступают совершенно другие законы, нравственные законы. А
нам
перестают действовать
временем,
да, законы, да, мирного времени. Да. Мне так вот случилось в моей жизни, что я была в Афганистане, была еще в нескольких горячих точках, и могу, так сказать, сказать, что там все по-другому. Там и хорошо, и плохо, все другое. И поэтому судить военное время нашими мерками невозможно. Вот нам бы сегодня не, так сказать, опуститься до этих вот нравственных, военных,
да,
сохранить возможность как бы мирного выхода из этой ситуации. Мне очень понравился наш разговор о социальном лифте, так сказать, о том, что вот это сегодня очень важная проблема. Она касается всех слоев населения. Вот эта невозможность самореализоваться, понять, как бы, вот, понимание, что безнадежно, оно вот приводит к такой социальной агрессии.
А откуда берется агрессия на самом верху? Вот у меня такое есть ощущение, что наши власти так ведут себя агрессивно, даже непонятно, с какой стадии? Все у них есть, так сказать, сложилось корпоративное государство, силовики пришли к власти, зарабатывают они много денег в разных формах, и все равно это агрессия, такая жесткость, вот, какое-то, вот, вот нет сочувствия, что-то случится ужасное, никто не посочувствует, никто ни доброе слово не скажет. Лен, откуда это берется? Как понимаете?
Ну,
чисто психологически.
Я, знаете, много лет назад, наверное, лет 7 же или 8, прочитала статью Кургиняна, где он нам предрекал, так сказать, что придется закрутить гайки и спасать Россию от развала путем, так сказать, введения таких вот ограничений на свободу. Тогда это казалось невозможным, а сейчас вот это начинает осуществляться. Потому что 16 новых военных баз по периметру страны, очень тяжелая геополитическая ситуация, страшнейшее социальное напряжение внутри страны, опасность для собственников потерять собственность, которую они завоевали неправедным путем, понимаете? Вот это все вместе сложилось, и это тоже как бы самозащита сегодня власти.
Откуда власть? Почему власть такая агрессивная?
Ну, я думаю, что тут много причин, в том числе сугубо психологического свойства. Я, честно говоря, не верю в то, что закручивание гаек может привести там, к сохранению единой России. Не партия «Единая Россия», а единство страны, наоборот, я боюсь, что закручивание гаек может привести к тому, что это закручивание начнет резко не нравиться регионам, которые находятся по периметру, а, скажем, какой-нибудь Дальний Восток, для Дальнего Востока Москва – это другая страна, а вот то, что в Японии происходит, да, вот если там, не дай бог, какой-то кризис в японском автомобилестроении, то вот это вот действительно для них может оказаться проблемой вот такого масштаба, да. Там, предположим, там перестают поступать японские подержанные автомобили там, на дальневосточный рынок. Вот это для них большой вопрос. Ну, я не хочу в это углубляться, там, я хочу сказать о том, что, на мой взгляд, есть некая сумма проблем такого, ну, если угодно, психологического свойства. Я вообще люблю повторять, что очень многие события, очень многие процессы, которые происходят в нашей стране, они не являются предметом рассмотрения политических аналитиков. С этими проблемами надо идти к психоаналитикам, к психиатрам. Значит, культ силы. Извините, вот этот образ там мальчика с питерского двора, да, который сжимает там конфетку в кулаке, да, и который там знает, что там, если там не научишься драться, там эту конфетку
отнимут,
да. У тебя отнимут, да. Вот это вот дворовое питерское детство, мне кажется, очень многое определило в психологическом типе личности нашего президента, который любит повторять: надо быть сильными, потому что слабых бьют. Надо быть сильными, потому что слабых бьют.
Это не он первый сказал, кто-то Маяковский говорил, добро должно быть с кулаками. Трагедия в чем? У нас из 200-400 было поручений президента, из них выполнено только 700. У нас среднее звено, по-моему, 2400 было поручений, из них только 700 выполнено. То есть остальные по всяким причинам не были выполнены даже с той самой вертикалью власти, которую президент выстроил.
Легко выполнять те поручения, когда там, знаете, вот там кого-то там, за решетку посадить, там кого-то дубинкой огреть, которые не требуют интеллектуального, знаете ли, наполнения.
Тут еще беда, что у нас нету на самом деле среднего управленческого звена. В 15 лет никто, 20 лет никто не занимался кадровой политикой.
У нас, кстати, первая за всю передачу женщина звонит из Москвы. Татьяна, ваше мнение об агрессии? Алло, Таня. Там что-то не слышно, Таню. Вообще ничего не слышно. Да. А что у нас Эмиль Викторович думает об агрессии?
Ну, во-первых, я хочу поздороваться. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Я думаю, что агрессия, она многогранна. Значит, о социальной агрессии вы уже говорили. А еще имеется агрессия данного конкретного человека. Я бы ввел такую формулу. В числителе страсти человеческие, в знаменателе средства для их удовлетворения. Чем меньше средств для удовлетворения этих страстей, и, сказать, тем, естественно, эти страсти сильнее. Вот так я думаю.
Понятно. Спасибо. А вот Иван из Москвы что думает. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы говорим об агрессии. Ваше мнение. Почему у нас столько агрессии в нашей стране?
Да, ну, понимаете, я немножко удивляюсь, что как-то немножечко вы не очень глубоко оцените текущую ситуацию, хотя, конечно, это просто необходимо, потому что страна находится в ужасном движении, в какое-то ужасное управление. И мне кажется, что суть в том, что у нас разорваны внутренние связи, которые должны присутствовать в нормальном существующем государстве. Без этих органических, естественных связей государство существовать не может. И вот агрессия является как раз проявлением вот этого фактора, что разные слои общества, разные люди между собой находятся в агрессивном состоянии, поскольку не чувствуют себя в состоянии, в среде, где можно естественным, нормальным образом существовать. Спасибо.
Спасибо, Иван. Ну, мы, надо сказать, действительно не можем обходить все формы агрессии. Вы правы, что радиоразговор не может быть кандидатской диссертацией на эту тему. Я просто хотел заострить внимание на этой теме, потому что она очень очень болезненно. В прошлые выходные ОМОНовцы, в общем, серьезно били людей по спинам и в Москве, и в Петербурге. Эта агрессия выплеснулась на улице. Мы стали свидетелем чего-то такого, что мы даже не предполагали увидеть в нашей стране. И поэтому, вы знаете, мы должны как бы заново пересмотреть те положения, которыми мы привыкли ценить, оценивать и наблюдать даже нашу замечательную родину. А, комплимент тебе, Людмила пишет. Выражаем глубокую благодарность Евгению Киселеву, когда он вел итоги и говорил нам о великих русских беглых людях за границей. Он украшал этих людей. Это я не понимаю, Людмила, что вы имеете в виду. Он украшал этих людей, этими людьми мы гордились. Жаль, что этого больше нет. Ну вот украшал-то не украшал этих людей, но тем не менее...
Великих беглых?
Беглых. Видимо, беглых имеется в виду эмигрантов, что ли? Я не знаю, что...
Здесь, по-моему, попытка какая-то слишком изысканная. Подковырки.
Ну, я не знаю. Но я прочитал так, как есть. Может быть, и подковырка, но, с другой стороны, тут есть и ностальгия господина Киселева по ельцинским временам, вызванная его лузерством Сергей Москва. Ну, Сергей, я
вот
не...
Вот вам пример агрессии, например.
Вот это чистая агрессия. Мне кажется, что еще одной из причин агрессии является агрессивность нынешней культуры, массовой культуры, которая вот так культивируется. Да. Звучит.
Вы посмотрите, в 90-е годы агрессия была главным конкурентным преимуществом в бизнесе. Ни ум, ни образование, ни
культура. Наконец-то редактор из Forbes стал говорить о бизнесе. Давайте, Кирилл, продолжайте. У нас осталось 45 секунд.
На самом деле я все сказал по данному вопросу. Действительно, агрессия была главным конкурентным преимуществом. Именно агрессивные люди завоевали места в рейтинге богатейших предпринимателей.
А вот это, кстати говоря, тоже агрессивность. Вопрос госпожи Дропека. Вам никогда не было неловко перед избирателем за свою депутатскую зарплату? Назарова Анастасия, ничего себе вообще. Почему должно быть неловко?
Я предлагаю любому из избирателей избираться и быть депутатом, будет получать мою зарплату. Я готова помочь. Обращайтесь.
А вот еще агрессия. Киселеву уже дали американское гражданство. Ну, вот это нет. Вот есть такое.
Еще нет.
Сергей из Москвы. Когда дадут, вам специально сообщим по этому поводу. Ну что ж, нам надо заканчивать. Мы только притронулись к этой теме. Тема большая. У нас разные мнения здесь. И очень хорошо. Я приветствую наших замечательных гостей. И Елене особый привет и благодарность. Все-таки действительно вот такая обаятельная, теплая женщина – это подарок в нашем холодном мире. Итак, ну что же, у нас, значит, сегодня в эфире с 19 до 20 итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек, там кризис на Украине, естественно, правозащитники призывают не пускать за границу чиновников, мы знаем каких, которые разогнали демонстрацию, и так далее. А я скажу, что на волнах радио «Свобода» мы, к сожалению, уже должны заканчивать программу «Энциклопедию русской души». Наши гости – Елена Дропига, Евгений Киселев и Кирилл Вишнепольский. Спасибо за ваше участие. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринского. До новых встреч в нашем эфире.
Вы загнали меня в угол, оставив только один выход.
Канал РТР намеренно исказил содержание ленты, приспособив ее к своим политическим задачам.
В Бишкеке случились первые столкновения между митингующими и милицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я и ожидал такого решения. Суды бесчестные и бессовестные.
Я отношусь к этому как к дурному анекдоту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.